Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура, открывающая Коран.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, Господу, обитателю миров, милостивому, милосердному, властителю дня суда. Тебе мы поклоняемся и к Тебе взываем о помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, что подпали под Твой гнев, и не путем заблудших.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. اللهم صل على محمد وآل محمد.
Познакомимся с исламом. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас в нашем эфире и предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Познакомимся с исламом». Как мы узнали из прошлых передач, ислам в качестве последней и самой совершенной божественной школы содержит ряд научных и религиозных программ, которые составлены в соответствии с природой человека и для его счастья. Мусульмане обязаны осознать и усвоить принципы религии, чтобы их вера в ислам была основана на осмыслении и осознании. Эти основы носят название «Основные принципы религии», с которыми мы познакомились в предыдущих передачах. Научные предписания ислама указывают человеку дорогу достижения счастья. Эта серия программ определяет дела, которые человек обязан совершать или избегать их. Эти программы носят название «Фуруддин» – второстепенные принципы ислама. Они состоят из намаза, поста, хомса, закята, хаджа, джихада, войны за веру, повеление совершать благие дела и удержание от дурных поступков, стремление к дружбе и воздержание. С помощью Всевышнего мы познакомимся с каждым из этих принципов в последующих передачах. А сегодня мы поговорим о намазе, который является предисловием ко всем исламским богослужениям. После веры в Бога и в день воскресения от всех мусульман требуется, чтобы они совершали намаз. Намаз является самой красивой и тесной связью служителя с Богом, а также проявлением его покорности и смирения перед Творцом Сущего. Милостивый пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство, говорил: «У всякой вещи есть лицо, а лицом религии является намаз. Старайтесь сохранить достоинство и прелесть этого лица». По словам посланника Бога, да благословит Аллах его и его семейство, подобно тому, как в любом здании имеются столпы, играющие, поддерживающие и сберегательную роль, намаз также играет роль столпа в храме религии, без которого другие дела не приносят результата. В силу своего большого значения это поклонение должно совершаться в любых условиях, даже во время путешествия, болезни, страха или опасности. Намаз был во всех религиях, и всегда его совершение настоятельно рекомендовалось. Священный Коран во многих аятах восхваляет и возвеличивает совершающих намаз. В нем говорится, что те, кто читает небесную книгу и совершает намаз, принадлежат к числу тех, которые никогда не терпят убыток и в жизни становятся победителями. Аяты этой божественной книги обращают внимание на то, что пророки, такие как его светлость Моисей, его светлость Иисус и его светлость Авраам, да будет мир с ними, совершали намаз и призывали других совершать его. Его светлость Авраам, да будет мир с ним, в своей молитве просил Бога, чтобы он ввел его детей в число совершающих намаз. Возможно, у некоторых из вас возникнет вопрос, в чем заключается смысл придания столь большого значения намазу? Ответ на этот вопрос можно найти во влиянии намаза на человека в индивидуальной и общественной форме. Совершение намаза на самом деле есть ответ на душевную потребность человека в молитве. По словам ученых, душа – это ум и чувство. Духовное чувство – это основной инстинкт и сила, берущие начало из самых глубин человеческой природы. Это чувство, подобно чувству красоты и света ума, дарит человеческой личности процветание и радость. Во время молитвы душа человека воспаряет к Богу. В таком состоянии все существо человека наполняется миром и спокойствием, так что излучение этого спокойствия отражается на его лице. С другой стороны, сталкиваясь с разными происшествиями и ситуациями, человек порой огорчается и беспокоится. Тогда он нуждается в обнадеживающей и сдерживающей силе, которая, подобно крепкому оплоту, спасет его от душевных травм, волнений, депрессии и просветит его сердце добром и красотой. Намаз как раз и является тем самым крепким оплотом, который, приводя в гармонию сердце и язык, рождает в человеке надежду и умиротворение. Намаз есть чистая искренняя молитва, обращенная к Богу. Бог, являющийся Творцом мира и всех живых существ, знающий, всемогущий, всевидящий, всеслышащий, справедливый и милосердный. Несомненно, такой Бог не испытывает нужды в делах своих служителей. Когда же человек поймет, что имеет дело с подобной живой, мудрой, ученой силой, он непременно воспользуется источником его милости и изобилия. Поэтому душа намаза – это сердечность и искренность, а важнейший отпечаток их – это выработка невосприимчивости ко всякого рода мерзости и обращения к добру. В 45-м аяте суры «Паук» Всевышний говорит: «Верши обрядовую молитву, ведь она оберегает от мерзких поступков и предосудительного». Мусульмане совершают намаз 5 раз в день в определенное время – утреннюю молитву, полуденную, послеполуденную, предвечернюю и вечернюю. Это разделение не только развивает в человеке чувство порядка, дисциплины и точности, но и является напоминанием о Боге в повседневной жизни людей и направляет их к положительным и достойным качествам. Поэтому пророк, да благословит Аллах его и его семейство, говорит: «Намаз подобен прозрачному ручью, в котором человек ежедневно 5 раз омывает себя». Дорогие друзья, время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. На следующей неделе мы продолжим обсуждение темы намаза. Мы прощаемся с вами. До новых встреч в эфире.
Иран – волшебная страна. Друзья, как вы, должно быть, помните, на минувшей неделе мы ознакомились с Нишапуром, одним из исторически значимых и туристических городов северо-восточной провинции Хорасан-Розави, где является местом погребения нескольких знаменитых деятелей науки, искусства и литературы. В сегодняшней передаче мы начинаем с представления великого персидского поэта и математика Омара Хайяма Нишапури. Гиясфидин Абу Аль-Фатх ибн Ибрахим Аль-Хайям Нишапури, прозванный Хаким Омар Хайям, персидский поэт, философ, математик, астроном, астролог. Он родился в 1048 году в городе Нишапур, а умер там же в 1131 году. Хайям овладел многими современными науками. Еще в ранней юности он написал трактат об алгебраическом методе решения квадратных уравнений. В Самарканде он написал трактат о доказательствах задач алгебры и ал-мукабалы, в котором дается классификация уравнений и излагается решение уравнений первой, второй и третьей степени. Он решил многие алгебраические задачи с помощью конических сечений. Хайям сделал немало открытий в области математики, которые в последующие века использовали европейские ученые и математики. В 1074 году, когда ему было всего лишь 27 лет, Хайяму было поручено исправить солнечный календарь при сотрудничестве современных ученых и математиков. Результатом этой грандиозной коллективной работы, проведенной в течение 4 лет в обсерватории Свагана, стал календарь Джалали, который до сегодняшнего дня остается одним из самых точных календарей в мире. В 1077 году Хайям закончил работу над важным математическим трудом «Комментарии к трудностям во введениях книги Евклида», в котором он изучает и критикует недостатки принципов геометрии Евклида, в частности, пятый принцип, который в течение сотен лет преподавали в вузах по всему миру. Таким образом, он заложил основу неевклидовой геометрии, которая в России известна как геометрия Лобачевского. Американский историк Джордж Сартон, называя Хайяма одним из величайших математиков Средневековья, пишет: «Хайям первым провел регулярные научные исследования об уравнениях первой, второй и третьей степени и привел восхищающую классификацию этих уравнений. Его трактат по алгебре, включающий эти исследования, представляет собой систематическое научное мышление. Этот трактат является одним из виднейших трудов Средневековья по алгебре и, пожалуй, самым выдающимся произведением в своем роде». У Хайяма имеется и множество сочинений. Некоторые его труды, в том числе трактат о доказательствах задач алгебры и Ал-Мукабалы, в научном мире математики имеют особое значение. Научная база Хайяма превосходствует его литературный статус, и поэтому он носил титул «Худжат аль-Хак» – «Доказательство истины». Но он прославился прежде всего своими четверостишьями, рубаями, пользующимися мировой известностью. Стихотворения Хайяма и их переводы на разные языки мира пересдавались сотни раз. Английский перевод рубаев Хайяма, сделанный в 1859 году знаменитым английским поэтом, востоковедом и писателем Эдвардом Фицджеральдом, стал одним не самым популярным произведением викторианской поэзии, шедевром английского языка. Мавзолей Хайяма находится в городе Нишапур, Саду, где находится также гробница Имамзаде Махрука. На могиле этого великого персидского ученого, опытным иранским архитектором Гушангом Сихуном, построено красивое здание. В строительстве этого здания, сочетающего в себе современное и старинное архитектурное искусство, использованы геометрические фигуры и математические принципы. Это здание имеет 10 колонн, каждая из которых высотой 12 метров и напоминает обсерваторию. В куполе сделаны отверстия в виде звезд. Колонны этого здания имеют кубическую форму, а расстояние между ними – форму треугольника. Наверху этой колонны соединяются, и на них покоится купол площадью 132 квадратных метра. Геометрические формы мавзолея Хайяма украшены его стихотворениями. В саду этого мавзолея находится библиотека с редкими книгами на разные темы, с которыми могут ознакомиться посетители. Дорогие радиослушатели, в надежде на то, что первая часть передачи удостоилась вашего внимания, Сейчас мы хотим представить вам знаменитого персидского поэта, мистика Фарида Дина Атара Нишапури, вечно упокоившегося в гробнице под городом Нишапур. Его мавзолей ежегодно принимает поклонников персидской культуры и литературы. Фаридин ад-Дин Атар Нишапури – славный поэт-мистик персидской литературы XII века. Он родился в 1146 году в районе Каткан в Нишапуре, а умер в 1221 году. Мавзолей Атара был построен в XVII веке. Современное здание мавзолея Атара имеет восьмиугольную форму, мозаичный купол и четыре входные двери. На внешнем фасаде здания встроены четыре мозаичных стенда, а посередине гробницы существует могила Атара и восьмиугольная колонна высотой 3 метра. Атар считается одним из самых активных персидских поэтов. Мистики признают Атара величайшим суфием и мистиком. Знаменитый иранский поэт-мистик Мавлеви говорит о нем. «Атар обошел 7 городов любви, а мы прошли только по одной улице». Среди известных произведений Атара можно выделить «Асрар-Наме» – «Секретную книгу», «Илахи-Наме» – «Божественную книгу», «Мантик-Атайр» – «Беседы птиц», «Трагическую книгу», «Мухтар-Наме» – «Поминание предводителей» и «Сборник стихов». Атар погиб во время захвата Нишапура монголо-татарами. Стоит отметить, что рядом с мавзолеем Атара стоит мавзолей знаменитого иранского живописца Камаль Аль-Мулька. Это имя знакомо для многих поклонников искусства, прежде всего любителей персидской живописи. Камаль Аль-Мульк был известным художником, чье появление в области живописи и новаторства стиля открыло новую эру в области персидских изобразительных искусств. Мухаммад Гафари, получивший титул Камаль Аль-Мульк, буквально означает «совершенство государства». Был величайшим живописцем конца Каджарской эпохи. Он родился в 1847 году в городе Кашан в центре Ирана. Пройдя начальное образование в городе Кашан, для получения высшего образования приехал в Тегеран, где учился в известной школе Дар-аль-Фунун, обитель ремесел. Ввиду того, что Камаль Аль-Мульк родился в семье художника и мецената, он очень рано проявил из себя признаки великого художественного таланта и гения. Будучи талантливым живописцем, он с самого начала привлек к себе внимание научных и художественных деятелей и во время Насир-ад-Дина Каджара нашел доступ к шахскому двору, где учился у великих мастеров искусства. Создавая одно за другим уникальные художественные картины, он быстро повысил свое значение и в этот же период представил художественному миру одно из своих известнейших произведений – «Зеркальный зал». Вслед за поэтическими реформами в Иране Камаль Аль-Мульк уехал в Европу, где он одновременно с изучением живописи имел возможность встретиться с современными художниками и сделать точные и изящные копии с прославленных работ великих мастеров Европы. Эти копии свидетельствуют о большом мастерстве этого знаменитого иранского художника, так как они ничем не отличаются от оригиналов, и употребленные в них цвета выглядят более чистыми и зрелыми, чем в оригинале. Камаль Аль-Мульк скончался в 1319 году в городе Нишапур в 92-летнем возрасте. Его мавзолей имеет 6 небольших крылец вогнутой формы, а внутренний фасад украшен персидским мозаичным искусством в стиле инкрустации в сочетании лазурного и белого цветов. С первого взгляда бюст Камаль Аль-Мулька на мавзолее порождает у посетителей вечную память об этом великом персидском художнике.
хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. О чистом сердце и сердце, которое открыто Богу и служит местом любви только к Богу, есть много хадисов и коранических аятов. Говоря о чистоте сердца и его предрасположенности к божественному и праведному, достаточно сказать то, что Коран называет такое сердце единственным капиталом, который может спасти человека в день суда. Коран повелевает: в тот день, когда не пригодятся ни богатство, ни сыновья, кроме как тем, которые предстанут перед Аллахом с чистым сердцем. Деньги, имущество, дети могут приукрасить и добавить наслаждение только в этом бренном мире, и только чистое, непорочное сердце, готовое полностью отдаться Богу, может подарить человеку истинное счастье и спасение». Его светлость, имам Джафар Садык, да будет мир с ним, попросил прокомментировать данный аят. Его светлость молвил: «Чистое и непорочное сердце – это сердце, которое встречается со своим Господом, в то время внутри него сердца нет ничего, кроме Бога». Друзья, в нашей сегодняшней передаче мы поговорим о чистом сердце в хадисах. Оставайтесь с нами. Если говорить об определении чистого сердца, надо сказать, что ученые-богословы и толкователи проводят разные понятия, в том числе душу, нафс, разум и прочее. Великий современный толкователь священного Корана Аллама Таба-Табаи называет душу человека его сердцем, которой присущи такие чувства, как любовь, ненависть, боязнь, надежда, внутренние волнения и прочее. В исламских хадисах очень много говорится о сердце, его непорочности, а также пороках, которые могут появиться и закрасться в человеческом сердце, а также о том, как следует бороться с пороками и преодолевать их. А это, в свою очередь, свидетельствует о том, что ислам в первую очередь придает особое значение сердцу как интеллектуальной, идеологической и нравственной основе. Ведь все действия и планы человека на деле и на практике представляют собой олицетворение всего того, что происходит в сердце человека. Поэтому его светлость, имам Джафар Садык, да будет мир с ним, как бы группирует сердца по качествам и повелевает. Есть четыре вида сердец. Сердце, в котором есть лицемерие и вера, вывернутое сердце или сердце кривого зеркала, сердце, на котором поставили печать и в которое не может пробраться истина. И, наконец, сердце, которое является светлым и в котором нет ничего, кроме Аллаха. А затем имам Садык, да будет мир с ним, продолжил: «Сердце, в котором есть свет, является сердцем правоверного. Всякий раз, когда Бог ниспосылает ему благо или дар, он благодарит Бога, а всякий раз, когда постигает его печаль, он проявляет терпение». Что же касается сердца кривого зеркала, то таким является зеркало язычника. Те же, что с безразличием относятся к истине и лжи, их сердца содержат в себе лицемерие и веру. Когда такие люди оказываются в атмосфере истины, они говорят о вере в Бога, а окажись они среди неверных, отрицают Бога. Запечатанным же сердцем является сердце лицемеров». Какое чистое сердце! Это такое сердце, которому чужды такие пороки, как злость, зависть, прочие непристойные качества. Это сердце, которое озарено светом познания Бога, в котором нет ни малейшего сомнения. Посланник Аллаха, его светлость, Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, в этой связи сказал: «Если сердце человека очистится, то и тело его будет чистым, а если его сердце будет запятнано, то и тело его не будет чистым». На самом деле, болезнь сердца и души человека является самой страшной болезнью, потому что если душа человека окажется заблудшей, она погубит и тело его. Порок души словно раковая опухоль, которая появляется внутри человеческого тела и распространяет свои корни на различные органы тела, покуда не убьет человека. Имам Садык, да будет мир с ним, в этой связи сказал: «Место и значение сердца для человеческого тела можно сравнить с местом предводителя и имама в обществе. Таким образом, его здравие способствует здоровью и дееспособности всех органов, а болезнь поразит все человеческое тело». Как свидетельствует достоверный хадис, однажды пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сидел вместе со своими асхабами. Внезапно он показал в сторону и сказал: «Сейчас придет к вам тот, кто войдет в число обитателей рая». Через некоторое время вошел мужчина из числа ансаров и поздоровался. На второй и на третий день посланник Аллаха повторил то, что произошло в первый день, и всякий раз приходил тот мужчина. На третий день, после того, как посланник Аллаха встал и покинул собрание мусульман, некий Абдулла пошел следом за тем мужчиной из числа ансаров. Догнав его, он сказал: «Послушай, я поругался с отцом и поклялся 3 дня не приходить домой. Если позволите, я бы хотел остаться эти 3 дня у вас». Мужчина одобрительно кивнул и искренне сказал: «Да, конечно». Абдулла рассказывает, что 3 дня провел в доме у этого мужчины и наблюдал за ним. «Ни разу ночью я не видел, чтобы этот человек вставал и совершал ночные богослужения, но всякий раз, когда он переворачивался с бока на бок, он произносил зикр, а когда наступало время утреннего намаза, он вставал и совершал намаз. За все это время я ни разу не услышал ничего плохого, а только хорошие слова и слова благодарности. Через 3 суток, когда пришло время прощаться, я рассказал ему правду и добавил, что за 3 суток не видел никакого особенного и необычного поступка и поинтересовался, какое качество принесло ему такое благо». Мужчина из числа ансаров ответил: «Мои деяния и поступки такие, какими ты их увидел за время пребывания у меня. А в сердце я не испытываю ни малейшей злости и зависти к мусульманам. И мной не овладевает зависть, когда я вижу, как дарит Бог дары свои и благо другим». Абдулла сказал: «Теперь ясно, это непорочность сердца и чистота натуры. Нам такое не под силу». Мухаммад – яркое светило божественного руководства, пророческая миссия. Несомненно, любой лидер, который хочет преобразовать и внести перемены в своем обществе, сначала должен осуществить данные изменения в глубине своей души и сердца, чтобы суметь далее реализовать данные изменения в обществе. Чтобы показать практическую приверженность пророка, да благословит Аллах его и его семейство, небесному откровению, Всевышний Бог говорит в священном Коране: «Скажи, я следую только за тем, что внушается мне в откровении от моего Господа». Сура «Преграды», аят 203. Главный вопрос, который с давних времен все время волнует человеческое сознание, заключается в следующем. В чем заключается миссия Божьих пророков? Ответом на этот вопрос может служить то, что помимо материальной и физической жизни у человека есть духовная гуманная жизнь. Если человек уделит внимание этому аспекту жизни, человеческое общество наполнится стабильной безопасностью, дружбой, справедливостью и миром. Во время джахилии, до появления ислама, во всех слоях общества можно было открыто наблюдать разврат, войны, кровопролитие, невежество, безграмотность, нищету, язычество и поклонение идолам. В данном обществе не было никакого признака гуманной жизни. В такой атмосфере великий пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство, стал восстанавливать гуманную и нравственную жизнь в обществе, чтобы, изменив взгляд людей, внести базисные изменения в подходах общества, спасать людей из болота материализма и вдохнуть в их безжизненное тело дух духовной жизни, надуть их духом моральности. В этом отношении говорит священный Коран: «О те, которые уверовали, отвечайте Аллаху и посланнику, когда он призывает вас к тому, что дарует вам жизнь». Сура «Добыча», аят 24. Другим шагом пророка, да благословит Аллах его и его семейство, для восстановления в обществе духовной жизни было очищение души. Если человек сможет очистить свою душу от язычества, неверия, лицемерия, в ней не останется и следа нравственного и гуманного падения. В обществе будет готова хорошая почва для развития роста. Такое действие, вызывающее перемены и преобразование, называется в культуре ислама душевным очищением. Однако необходимым условием для того, чтобы данное преобразование и перемены продолжались, чтобы человек обрел такое глубокое осознание и мудрость, благодаря которым он ценил бы высокие нравственные и человеческие ценности и не вернулся бы вспять к деградации. Представляя образ жизни пророка, да благословит Аллах его и его семейство, священный Коран говорит: «Несомненно, Аллах оказал милость верующим, когда пожаловал им пророка из их же среды, который читает им его аяты, очищает их от грехов, учит их писанию и мудрости, хотя прежде они и пребывали в явном заблуждении». Коран, сура семейства Имран, аят 164. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, для того, чтобы показать, что избранный им по воле Аллаха путь является путем предыдущих пророков, и он преследует те же цели, что и они, признает пророческую миссию, небесные писания прошлых пророков и призывает своих последователей верить в прошлых пророков и небесные писания и не делать различий между ними. На самом деле это демонстрирует одну из выдающихся и уникальных особенностей мусульман, которые без какого-либо фанатизма верят в небесные религии божественных пророков, в том числе Авраама, Моисея, Иисуса, хотя выдвигают некоторую осознательную и конструктивную критику в отношении искажений и изменений в Торе, Евангелии, и никогда не оскорбляют божественных пророков. В свою очередь, последователи других религий, в том числе христиане, иудеи, не только не придерживаются такого подхода к мусульманам, но и на протяжении истории мусульмане были свидетелями многочисленных случаев оскорбления в адрес священного Корана и пророка ислама, да благословит Аллах его и его семейство, что продолжается и в современном мире. Заслуживает внимания то, что Всевышний Бог отмечает, что заранее взял завет с пророков и их последователей о том, что верили в пророка ислама, когда он начнет свою миссию, и помогать им. Они приняли этот завет и дали свидетельство об этом. Помните, люди Писания, как Аллах взял с пророков завет и сказал: «Вот то, что я дарую вам из Писания и мудрости. Потом к вам явится посланник, подтверждающий истинность того, что с вами. Вы непременно должны уверовать в него и помогать ему», — сказал Аллах. «Согласны ли вы и принимаете ли вы при этом условии то, что я на вас налагаю?» Они ответили: «Согласны», — сказал он. «Засвидетельствуйте, и я буду свидетелем вместе с вами». Коран, сура семейства Имрана, аят 81. Самым надежным и серьезным гарантом, который может сохранить приверженность последователей всех религий, человеческих сообществ, религиозным, нравственным, личным и социальным обязанностям, является вера в загробную жизнь. Данный принцип является одним из общих принципов среди божественных пророков. Если люди признают истину, что существует другой вечный мир после смерти, и на суде Божьей справедливости все ответят за свои скрытые и явные поступки, несомненно, они проявят большую осторожность в своем поведении. Вопреки неправильному убеждению некоторых о том, что смерть является концом жизни человека, смерть – продолжение жизни. После смерти человек не исчезает, а начинает другую жизнь. Божья справедливость требует, чтобы существовала загробная жизнь и день суда, потому что этот мир со всеми его недостатками и ограничениями не может служить должным местом для вознаграждения праведных и наказания грешных. В этом мире можно избежать наказания, и человек может уйти от правосудия либо путем сговора, или пользуясь положением в обществе. Однако в день страшного суда все предстанут перед Богом, и по указу Божьему время, место и человеческие органы засвидетельствуют против человека. Если человек будет придерживаться этих убеждений и видеть такой свою будущую жизнь, он не будет так легко совершать грех, не будет нарушать права других, игнорировать божественные ценности ради временной жизни в этом мире. Поэтому посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, как и все предыдущие божественные пророки, с одной стороны призывают человеческое общество к вере в единого Бога, а с другой представляет загробную жизнь проницательной, неопровержимой, логичной основой, чтобы человек даже не сомневался, что если он забудет Бога в этом мире, не сможет избежать сурового наказания в мире вечном за свои заблуждения и грехи. В свою очередь, он обязательно будет вознагражден светлым будущим за добрые дела. Чтобы показать, что родственные, этнические, расовые и любые другие отношения между людьми не имеют значения в день страшного суда, и только деяния и поступки человека могут спасти его в этот день, посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, поднялся на возвышенность после захвата Мекки и сказал: «О сыновья Хашима, о сыновья Абдуль-Муталиба, я посланник Аллаха, посланный к вам и заботлив по отношению к вам. Не говорите, что Мухаммад один из нас. Клянусь Богом, что моими друзьями среди вас будут исключительно богобоязненные люди. Не дай Бог, чтобы в день страшного суда вы предстали на суде, принеся с собой только достижения этого мира, в то время как другие привели с собой то, что приносили для вечного мира. Знайте, я не оставил для вас никакого повода передо мной или перед Аллахом, и единственным спасением для меня и для вас будут наши деяния». последние годы своей жизни великий пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство, однажды пришел на общее кладбище Медины, которое называется Баки, и опросил прощение грехов умерших у Бога. На завтрашний день его светлость сказала своим сподвижникам: «Джабраиль не спускал мне священный Коран раз в год, а в этом году принес мне его два раза. Думаю, что причиной это является близость конца моей жизни». Через день его светлость поднялся на минбар и объявил: «Близится мой час. Каждый из вас, кому я обещал что-то, пусть придет, чтобы я выполнил обещание. Каждый, у которого я взял долг, пусть придет получить его». Затем его светлость продолжил: «О люди, никто не имеет родственных отношений с Богом. Между человеком и Богом нет ничего, что могло бы принести ему или удалить от него зло, кроме его деяний и поступков. Воистину, никто не должен претендовать, мечтать или думать, что что-то может принести ему пользу, кроме его деяния. Клянусь тем, кто избрал меня пророком, никто не будет спасенным, кроме того, у кого есть добрые дела, и снискал милость и милосердие Бога. Если даже я совершу непослушание и ослушаюсь Божьего указа и нарушу его, то оступлюсь. О Аллах, будь свидетелем, что я выполнил свою миссию».
Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, приветствуем, дорогие слушатели и любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Начинаем очередной выпуск этой передачи. В сегодняшней передаче мы расскажем вам о дереве под названием финиковая пальма с плодом финик, по-персидски хурма. Финиковая пальма знакома многим народам издревле. Об этом свидетельствуют гробницы древних египтян, на стенах которых дается изображение финиковой пальмы. Жители Вавилона знали об особенностях финиковой пальмы и изготовляли из ее плодов уксус. Кроме того, плоды этого дерева издревле употреблялись человеком в пищу. О финиковой пальме и ее пользе упоминается в религиозных произведениях и таких небесных писаниях, как Священный Коран и Евангелие. Во многих религиозных преданиях о финиках упоминается как о райских плодах. Например, в Священном Коране о пальме упоминается многократно. В суре Марьям, в аятах 22 и 24, посвященных рождению светлости Иисуса, упоминается о пальме и финиках. Финиковая пальма произрастает в районах с жарким климатом, в том числе в южных районах Ирана, в провинции Систан и Белучистан, Кирман, в особенности в городе Бам и в некоторых центральных и западных районах. Следует отметить, что Иран является главным производителем финика в мире. В этой стране ежегодно производится тысячи тонн высококачественных фиников, большая часть которых экспортируется в другие страны. Финиковая пальма – это род древовидных двудомных растений. Стволы покрыты остатками листовых черешков, на вершине с густой кроной перистых листьев. Цветки ветроопыляемые, однополые, трехчленные, метельчатых соцветиях. Плоды финики продолговатые или овальные, содержат большое количество питательных веществ. Различает множество сортов фиников, которые в зависимости от места произрастания и называются по-разному. Некоторые сорта фиников имеют весьма высокое качество. К ним относятся финики Омана, Бахрейна и некоторых районов Ирана. Плоды финиковой пальмы используются на различных стадиях зрелости. На первой стадии, когда плоды незрелые и зеленые, их употребляют как корм для скота. На второй стадии финики обретают желтовато-оранжевый цвет и по своей крепости напоминают сахар. На третьей стадии финики достигают полного созревания, а различают еще и сухую хурму. Финиковый сок обладает высокой питательностью и употребляется в пищу. Семена размалывают муку и используют как корм для скота. О химическом составе фиников надо сказать, что в 100 граммах фиников содержится от 22 до 26% сахарозы, 50% глюкозы, воды, слизи, альбиноидных веществ. Помимо этого в финиках содержатся витамины А, В, С и Е, а также минеральные вещества. Финики – это калорийный продукт питания. Финики, в силу обладания необходимыми веществами и элементами, легко перевариваются и усваиваются, а также способствуют быстрому перевариниванию и другой пищи. Кроме того, этот питательный продукт возбуждает аппетит, снимает усталость и устраняет голод, укрепляет мышцы и ткани, служит эффективным слабителем при запорах, предупреждает образование злокачественных опухолей. Содержащийся в финиках сахар не вреден для диабетиков, и они могут употреблять их вместо сахара. Финики оказывают эффективное воздействие при кашле, кровяном отхаркивании и при болезни грудной клетки. Для этого следует прокипятить в 1 литре воды 50 граммов фиников и принимать внутрь по одной чашке 3 раза в день. Этот отвар помогает также и при болях в пояснице и суставах. Группа витаминов В в финиках способствует выработке энергии, развитию зародыша, обмену белковых веществ и усвоению сахара, помогает при заболеваниях сердца и печени. В силу своей высокой питательности финики всегда служат украшением иранского стола. Их используют на религиозных и траурных церемониях. Вдобавок ко всему, в районах произрастания финиковой пальмы из ее плодов готовят различные блюда, особенно халву, варенье и маринадные заготовки. Из веток этого дерева изготавливают ручные изделия и строят деревянные домики. К ручным изделиям относятся подстилки для намаза, корзины, веера, веники, веревки и так далее. Дорогие друзья, мы надеемся, что передача этой недели удостоилась вашего внимания. Да хранит вас всемилостивый Аллах! Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Mm-hmm.